В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 3 апреля. В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Откровение Михаила Саакашвили. Отказ от НАТО в обмен на Абхазию и Южную Осетию.
В начале 2008 года я прямо сказал, что отказываюсь даже от НАТО. Вы только верните территории, чтобы установился мир.
Горячие прения в абхазском суде. Александр Анквап дал показания в пользу Леонида Лакербая.
Вопрос отставки премьер-министра в компетенции президента. А таких оснований на тот период не было.
Самовыдвиженцев депутаты де-факто Юго-Осетинского парламента заговорили о первых проблемах при сборе документов.
Живем в Южной Осетии, выборы в парламент Южной Осетии, то мы должны касаться непосредственно Южной Осетии. А если я где-то в Сан-Себастьяне наворовал, идите проверьте.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Нана Плиева.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил в Конгрессе США на совместном заседании обеих палат. Он рассказал о задачах альянса в связи с его 70-летием, а также ответил на критику со стороны президента США Дональда Трампа, который требует от альянса увеличить оборонный бюджет. Столтенберг напомнил, в каких условиях и для чего была создана НАТО.
Наш альянс был создан людьми, которые пережили две опустошительные мировые войны. Они знали очень хорошо ужасы, страдания, человеческую и материальную цену войны. Они были нацелены на то, чтобы это не повторилось. И они были также нацелены противостоять расширению Советского Союза.
Генсек Альянса также отметил, что НАТО пришлось принять дополнительные оборонительные меры в ответ на агрессивное поведение России.
НАТО ответило усилением нашей коллективной безопасности за последние десятилетия. Впервые мы разместили боевые подразделения на востоке Альянса. Мы усилили готовность наших сил, утроили размер сил быстрого реагирования НАТО, модернизировали структуру командования и укрепили нашу кибербезопасность, усилили поддержку наших близких союзников Грузии и Украины, суверенных стран с суверенным правом выбирать свой собственный путь.
По словам Йенса Столтенберга, несмотря на вызовы, НАТО уже стал самым успешным и самым долгосрочным альянсом. Мы преодолели наши разногласия в прошлом и должны преодолеть их и сейчас, потому что сейчас мы противостоим глобальным угрозам, решение которых займет жизнь целого поколения, отметил он. Накануне генсек НАТО встретился с президентом США и еще раз подчеркнул, что Россия проводит агрессивную политику в Черном море, наращивает в регионе свою военную мощь, а также пытается вмешиваться в политические процессы на Западе. Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США затребовал полную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о вероятном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Решение позволит председателю комитета Джералу Надлеру вызвать для дачи показаний 5 бывших помощников президента США Дональда Трампа, в том числе бывших советников Стива Беннона и Дональда Маггана. Как отмечает Рейтер, повестка может вызвать противостояние между Конгрессом и Минюстом. Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что опубликует доклад Мюллера, но в середине апреля, а не до 2 апреля, как этого требует демократическое большинство. Сейчас предполагается, что доклад будет опубликован без содержащихся в нем секретных данных. Это не устраивает как демократов, так и многих республиканцев. Доклад Мюллера о результатах расследования российского следа был передан в офис генерального прокурора 22 марта.
Эхо Кавказа. Новости.
Американские сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио внесли законопроект о новых санкциях в отношении России в случае вмешательства в выборы США. Об этом говорится на сайте Сената о Демократической партии Криса Ван Холлена. Новые ограничения предлагается ввести в случае подтверждения иностранного вмешательства при проведении выборов в Соединенных Штатах. Директор национальной разведки США будет обязан предоставить оценку возможного вмешательства в течение 60 дней после проведения выборов. Ограничения касаются в том числе банковского сектора. В случае их введения под санкции попадут не менее 2 российских банков. В законопроекте предлагается в течение полугода после его принятия, а затем каждые 2 года предоставлять сведения об активах, а также также их происхождение, использование принадлежащих президенту России Владимиру Путину и другим высокопоставленным лицам, отвечающим за внешнюю политику России. Первые санкции в отношении России были введены в 2014 году США, Евросоюзом и присоединившимся к ним странами из-за аннексии Крыма и роли России в конфликте на востоке Украины. В 2018 году США и ЕС заявляли о возможности новых санкций из-за подозрений во вмешательстве России в американские президентские выборы и отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, в которых обвиняют российские спецслужбы. Правительство Украины запретило прямые перелеты страны в Россию и обратно. Решение было принято после встречи кандидата на пост президента страны Юрия Бойко с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в подмосковных Горках. В 2015 году Киев уже закрыл украинское воздушное пространство для российских регулярных рейсов и зарегистрированных в России самолетов. В марте, незадолго до президентских выборов в Украине, Бойко и украинский политик Виктор Медведчук совершили визит в Россию, где обсудили вопросы взаимоотношений между странами с премьер-министром. Министром Медведевым. На Украине Бойко и Медведчука обвинили в нарушении законодательства, незаконном пересечении воздушной границы. Однако, по словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, для перелета в Москву Бойко и Виктор Медведчук воспользовались лазейкой в законе. Запрет на перелеты не распространяется на нерегулярные рейсы, осуществляемые воздушными судами, не зарегистрированными в России. Его цитирует украинская служба «Радио Свобода». В Бруне с 3 апреля вступает в силу Уголовный кодекс, который, по словам его авторам, основывается на нормах шариата. Новый закон предусматривает смертную казнь через побивание камнями за однополые отношения и супружескую измену. Мировые лидеры осудили принятие нового уголовного кодекса Брунея. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал новые законы жестокими и бесчеловечными и потребовал отменить смертную казнь. Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что бесчеловечность нельзя оправдывать культурой и традициями.
Международные новости представила Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. В Вашингтоне началась встреча министров иностранных дел стран НАТО. На ней планируют разработать пакет мер для сдерживания России в акватории Черного моря и усиления безопасности, особенно для Украины и Грузии. В Вашингтон направился и министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Почему министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани поехал в Вашингтон, если министериал НАТО проходит с участием его коллег, но только членов Альянса, объяснил представитель МИДа Грузии Владимир Константиниди. Министр Залкалиани будет участвовать в мероприятиях, которые будут проходить во время министериала в параллельном режиме и с участием высокопоставленных чиновников НАТО, США и других партнеров Грузии.
НАТО с Чартулуба.
В рамках конференции, приуроченной к 70-летию НАТО, министр Залкалиани выступит по поводу повышения безопасности для соседей НАТО. Участие Грузии в этом мероприятии доказывает актуальность вопроса Грузии в повестке дня НАТО.
Тем более, что, продолжил Константиниди, в этой конференции будут участвовать министры НАТО, а двухсторонние встречи с ними станут хорошей возможностью обсудить вопрос членства Грузии, достижений страны в этом процессе и его перспективы. Участие грузинского министра в мероприятиях в Вашингтоне вполне логично, с учетом того, что на министериале будут рассматривать вопрос безопасности Черноморского бассейна. И, как накануне сообщила постоянный представитель США в НАТО Кей Бейли Хатчисон, в Вашингтоне главе МИД НАТО обсудят расширение военного присутствия блока в Черном море и будет принят так называемый «Черноморский пакет». Речь идет о пакете, который содержит меры укрепления разведки, в частности воздушной разведки, а также предусматривает отправку большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив в Азовское море. Черноморский пакет нацелен не только для защиты Украины и разрешения Керченского кризиса, продолжила посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон. Необходимо, чтобы черноморские государства были защищены от российского вмешательства. Россия размещает вооружение в Крыму. Крым – часть Украины. Очень важно, чтобы Румыния, Болгария, Украина, так же, как и Грузия, чувствовали себя безопасно в регионе Черного моря, как на воде, так и на суше. На министериале будет обсужден вопрос также совместных учений Грузия-НАТО. Об этом перед отъездом в Вашингтон сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
И сегодня корабли одной из военно-морских групп НАТО находятся в Украине и Грузии. Эти корабли примут участие в учениях «Морской щит» в Черном море. Я ожидаю, что министры на этой неделе согласятся на новые меры улучшения нашей ситуационной осведомленности в регионе и для усиления поддержки НАТО как Грузии, так и Украины в таких областях, как подготовка морских сил и береговой охраны, посещение портов и учения, а также обмена информацией. And sharing
of information. Йенс Столтенберг указал на тот факт, что военные корабли в прошлом году в акватории Черного моря находились 120 дней, а это на 50% больше, чем в 2017 году. Все это, по словам генсека, указывает на серьезные намерения НАТО вплотную заняться вопросами безопасности этого региона. У НАТО непростая задача, отмечает главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили. Несмотря на то, что Турция, Болгария, Румыния – члены НАТО, Украина и Грузия – сторонники альянса в Черноморском бассейне, доминирующая роль и военное преимущество остаются у России. Согласно конвенции Монтре, военные корабли НАТО, если они не принадлежат государствам Черноморского бассейна, не могут находиться там более 21 суток. Для усиления своего присутствия в Черном море НАТО придется или каждые 3 недели менять корабли, или же усиливать военно-морскую мощь государств регионов. По словам Аладашвили, в случае Украины и Грузии это обойдется альянсу еще дороже. Он вспоминает, что в ходе августовской войны Россия нанесла удар и по Поти, уничтожив катера береговой охраны, продолжает Иракли Аладашвили.
Если НАТО поможет, и мы сможем усилить береговую охрану с помощью управляемых ракетных комплексов с дальностью полета от 40 до 100 километров. Тем более, если эти комплексы не будут статичными и смогут обезвредить с дальнего расстояния десантный или другой корабль предполагаемого противника, противник всегда задумается, прежде чем решиться на агрессию.
Такая помощь Ираклию Аладашвили кажется самым оптимальным и доступным по цене, с учетом того, что создавать или содержать флот, как бы этого ни желала Грузия, очень дорогое удовольствие. И на это вряд ли согласятся в НАТО. Какую линию изберет альянс в рамках Черноморского пакета, станет известно после 4 апреля, после завершения Вашингтонского министериала НАТО. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
К новостям из Сухуми, где после многомесячного перерыва городской суд продолжил рассматривать гражданский иск бывшего премьер-министра самопровозглашенной республики Абхазия Леонида Лакербая о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиками являются Министерство образования и авторы учебника «История Абхазии», известные абхазские ученые Станислав Лакоба и Олег Бгажба. Сегодня суд опросил 2 свидетелей – экс-президента Александра Анкваба и экс-спикера парламента Валерия Бганба. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Елена Заводская.
Предыдущее судебное заседание по гражданскому иску Леонида Лакербая было в мае 2018 года, и на нем было назначено проведение лингвистической экспертизы. Предложение из учебника истории, которое побудило бывшего премьера правительства Леонида Лакербая обратиться в суд за защитой чести и достоинства. Экспертиза проведена, и суд под председательством Белы Хасая продолжил рассмотрение иска. Сторона истца обратилась к судье с ходатайством о вызове 2 свидетелей – экс-президента и ныне депутата парламента Александра Анкваба и экс-спикера парламента и ныне премьер-министра правительства Валерия Бганба. Александра Анкваба суд уже вызывал в качестве свидетеля, но тот на процесс не явился. Зато сегодня оба свидетеля прибыли в суд через 20 минут после согласия судьи их заслушать. Первым давал показания Александр Анкваб. Речь шла о событиях, имевших место 28 февраля 2013 года, о совещании с представителями оппозиции, главным требованием которых была отставка правительства. На вопрос адвоката Анны Званбая о том, поступало ли ему заявление от премьера Лакербая об отставке и слышал ли он о данном Лакербая обещании подать в отставку, Анкваб ответил отрицательно. Адвокат Званбая спросила, посылал ли Анкваб на переговоры с оппозицией позиции в Министерстве обороны Станислава Лакоба. Александр Анквап на это ответил.
На переговоры в Министерство обороны я мог послать секретаря Совета Безопасности, но не по этому вопросу. Вопрос отставки премьер-министра в компетенции президента. А таких оснований на тот период не было.
Какая комиссия была?
Нет, я никакую комиссию не формировал по этому вопросу.
На вопрос председательствующий к ответчику Станиславу Владимировичу. Напишите ваши действия, в том числе и в Министерстве обороны в тот день. Был спикер парламента, это ответ. Он спустился ко мне и сказал, что есть такое решение президента, и должны пойти в Министерство обороны, встретиться и поговорить, что будет решаться вопрос. Давали вы какие-либо поручения спикеру ГАБа действовать от вашего имени?
Нет, никаких просьб спикеру по этому вопросу не было.
Станислав Васильевич, есть вопрос?
Чтобы ГАБа был у меня и сказал, что он от президента. Что мы должны, это вопрос, что мы должны пойти в Минобороны, и там якобы будет решаться. Я ничего не придумываю, иначе зачем я пошел бы туда и решался этот вопрос. Был еще Кишмарин, кстати, и оппозиция.
Никаких просьб к спикеру парламента идти в Министерство обороны и обсуждать вопрос отставки премьер-министра я не высказывал. И проводить совещание в Министерстве обороны по этому поводу не имело никакого смысла.
Следом за Анквабом на кафедру встал и принес присягу говорить только правду. Валерий Бганба, адвокат Лакербая, поинтересовалась, известно ли ему что-нибудь о якобы имевшем место обещании со стороны Лакербая уйти в отставку, которое отражено в учебнике истории. Валерий Бганба ответил.
Лично мне ничего об этом не известно. Честно говоря, я не помню, в феврале какие события были.
Встречались ли вы 28 февраля 2013 года с Лакобовым? Спускались к нему в кабинет с поручением от президента?
Спускаться в кабинет я не помню. Я помню, что вместе с Станиславом Зосимовичем мы участвовали в переговорах с оппозицией. Это было действительно в Министерстве обороны. Речь шел о взаимоотношений оппозиции и руководства. Ситуация разродилась, мы объяснились друг с другом. На этом встреча закончилась в Министерстве обороны.
А вас туда посылал именно Анквап?
Нас туда посылал именно Анквап, естественно, на переговоры мы шли. Переговоры шли по поводу действительно вот ситуации, которая тогда складывалась. Шли митинги, шли какие-то требования от оппозиции. Вот по этим вопросам мы и были на переговорах.
Обсуждался там вопрос?
Нет, там не обсуждался этот вопрос. Обещание? Там вообще этот вопрос не поднимался.
Станислав, есть вопрос?
Да, есть вопрос. Но именно в Министерстве обороны, когда мы сидели втроем, там и были остальные, я как раз отстаивал интересы Лакербая. В том плане, чтобы его оставили.
Ну, честно говоря, не только вы, я отстаивал интересы руководства.
Вопрос именно шел о том, чтобы он просил месяц.
Ну, Станислав Зосимович, этого я не знаю. Я и до этого вам говорил, что это при мне такого разговора не было.
И вы не помните, когда я говорил на эту тему?
Если бы это было бы сказано, наверное, помнил бы.
Сказано как раз-то и было, и было обсуждение. И тут же
обсуждение
это подтверждает.
При мне этого разговора не было. Александр Золотинович не поручал озвучивать какие-то дела про Леонида Ивановича. Речь шла требованиях оппозиции, и все.
Ну, главное требование было, какое у оппозиции?
Ну, всегда было отставка правительства.
Ну, это же обсуждали.
Это и обсуждали.
Да, ну, да. Правильно, это обсуждали.
Да.
Это
да. Но это же не значит, что я слышал или говорил, что Леонид Иванович подает в отставку. Такого не было.
Нет.
Вот примерно так и закончился опрос действующего премьер-министра Бганба. Его показания суду вызвали очень бурную реакцию у присутствовавших в зале свидетелей и участников того совещания в Министерстве обороны, о котором сегодня шла речь. Клементий Джинджули и Давид Пиля не смогли сдержать свое возмущение.
Вот надо было сегодня заснять и показать. Нет,
вот сегодня надо было
его разговор. Там и мы присутствовали, когда он собирался идти в Министерство обороны.
И зачем шел, тоже мы знаем.
Мы же там
он присутствовали. Он не знает, а спикер парламента не знает, зачем он туда пошел.
Мы там присутствовали, когда он говорил, что мы должны пойти и убедить оппозицию, чтобы его оставили, не трогали его.
Да, пять человек
да, вы-то не можете, но надо же, чтобы правда была правдой, а не просто так. Это крутит вертеть.
Стоит как этот... Вот эту правду вы хотели услышать. Я еще не все сказал в тот день здесь. Много чего надо было сказать. Не суд, а спектакль.
Судебное заседание будет продолжено на следующей неделе. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Кандидаты в депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия начали сбор документов, необходимых для регистрации в Центр избиркоме. Самовыдвиженцы, баллотирующиеся в одномандатных округах, говорят о первых проблемах и запутанности процесса. Ирина Келихсаева поговорила с двумя из них.
После изменений выборного законодательства в республике восстановили пропорционально-мажоритарную систему выборов. Желающих баллотироваться самовыдвиженцев может быть не меньше, чем претендентов в списках политических партий. Однако, если партии могут поддержать и помочь в оформлении документов своим протеже, то одномандатникам от народа придется разбираться в букве закона самостоятельно. Эхо Кавказа пообщалась с двумя жителями Цхинвала, которые начали готовиться к регистрации в Центральной избирательной комиссии. Имена и фамилии они пока просили не называть, но о проблемах и вопросах, которые возникли у них на этом этапе, согласились поговорить. «Я бы не сказал, что собрать документы станет большой проблемой», говорит первый собеседник «Эхо Кавказа». Но там есть глупости, которые не должны быть в серьезном обществе.
Например, что ты, вот, например, последние 3 года не приобрел где-то за пределами Южной Осетии, что-то там не приобрел, там, какие деньги ты зарабатывал, твоя семья, твои дети. Глупость в том смысле, что если мы живем в Южной Осетии, и выборы в парламент Южной Осетии, то мы должны касаться непосредственно Южной Осетии. А если я где-то в Сан-Себастьяне наворовал, идите проверьте. Можете проверить? Не сможете. У них должны быть наверняка какие-то улики или что-то должно же быть правильно. Тогда
этим должны правоохранительные органы заниматься.
Конечно. Я могу соврать, например, да, что я вот в Южной Осетии, там никаких у меня делов нет. У них все должно быть настолько налажено, что те же правоохранительные органы или там, ну, какие прокуратура, там КГБ должны это проверить.
Раздражает его как кандидата и понятие «трансграничное пересечение», которое упоминается в законе в связи с цензом оседлости.
А почему не трансконтинентальное пересечение? Или не транспланетарное пересечение? Трансграничное пересечение между кем и кем? Мне кто-то может это объяснить?
Между Южной Осетией и Россией.
Где там написано? Потому что это пересечение, я не знаю, там, под планы Зимбабве, что ли? То что вот это такое? То, что касается законодательного, как они его докажут, что они же на нашей стороне не контролируют пересечение границы. Контролирует только российская сторона. У Южной Осетии с Россией нет никаких договоренностей о том, чтобы российская сторона передавала данные о своих гражданах другой стороне. Я могу написать, что я согласен, чтобы мои данные перерабатывали в американском конгрессе или где-нибудь в другом месте. Это все ерунда. Есть закон Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, где черным по белому написано, что она своих граждан никому не выдает, третьим сторонам, и данные тоже не передает. Исходя из моего личного заявления, что нарушат законы и Конституцию Российской Федерации.
Как они докажут, что я жил здесь последние 5 лет непрерывно, продолжил он возмущаться. Да и что значит непрерывно? Я живу здесь всю жизнь, я здесь родился. Почему это должны проверять? О том, что он уже столкнулся с проблемами, делится с Эхом Кавказа второй собеседник.
Раньше надо было собирать, я помню, заявление, 3 справки, 1 декларация. А сейчас только декларации штук 12. Надо собирать на себя, на несовершеннолетних детей и на жену за последние 3 года предшествующего голосования. То есть за 16, 17, 18 год. И ни образцов этих деклараций, ни форм, ничего не дают там. Раньше давали, раньше это все было в ЦИКе, можно было оттуда забрать или отксерить. Сейчас говорят, ищите, читайте закон и смотрите газету. Читая закон и смотря в газету, там есть разночтения тоже. Для меня кое-что там тоже непонятно. Поэтому я сейчас вот бегаю и как-то уточняю все это. И сейчас я как раз был у юриста, и она мне кое-что подправила там. Ну, в общем, тяжело сейчас эти документы собрать. Простому, который не разбирается в юриспруденции, заполнить все эти декларации безошибочно.
Опасается второй кандидат и того, что время, затраченное на все уточнения и дотошную проверку пакета документов ЦИК, может быть слишком затянутым. Потом и запятую в ней не там поставленную могут обнаружить, и черточку не там.
Есть такая вероятность, конечно. Если к кандидату предвзятое отношение, то все может быть.
Как сообщает сама Центральная избирательная комиссия Республики, накануне на рассмотрение уже представили первые 2 пакета документов о выдвижении кандидатами в депутаты по одномандатным избирательным округам. Всего в республике очерчено 17 таких округов, 8 из которых в районах Южной Осетии. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Рассмотрение дела по существу о смерти 4-летней девочки началось сегодня в Тбилисском городском суде. На скамье подсудимых мать погибшего ребенка Лейла Ксоврели. Кроме того, ведется следствие по факту возможного халатного отношения со стороны соцработников, курировавших судьбу 4-летней девочки. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Лейлу Ксоврели обвиняют в умышленном нанесении травм, которые привели к смерти ее 4-летней дочери. Супруг женщины, Аркадий Дзавашвили, это категорически отрицает. Он говорит, что жена никогда не била его падчерицу. По его словам, у девочки была некая боязнь воды, из-за чего во время купания она периодически получала повреждения.
Тем вечером она купала ребенка. Он выпрыгнул. Когда я вернулся домой, жена рассказала мне об этом и сказала, что нужно будет утром отвезти ребенка в поликлинику.
Адвокат Лейлы Ксоврели Бесик Талахадзе настаивает на версии несчастного случая и тоже говорит о необъяснимой фобии воды.
Ребенок скончался из-за состояния здоровья, а не вследствие совершенного кем-либо преступления. В деле нет никаких прямых доказательств, нет ни одного свидетеля. Обвинение никоим образом не доказывает совершение преступления Лейлы Ксоврели.
Говорит адвокат. Скончавшаяся девочка с рождения была под опекой государства и находилась на временном воспитании в приемной семье. А члены этой семьи категорически отрицают, что ребенок боялся воды, говорит в свою очередь прокурор Леван Жоржоладзе. По его словам, есть фотографии, которые также указывают на отсутствие гидрофобии у девочки. Прокуратура настаивает на следующей версии.
Следствием было установлено, что в ночь с 21 на 22 января 2019 года ЛК нанесла своей несовершеннолетней дочери в область головы тяжелые повреждения, закрытая черепно-мозговая травма. В результате этого произошло кровоизлияние и отек головного мозга. 22 января в утренние часы несовершеннолетняя девочка скончалась.
Кроме того, по словам прокурора Левана Журжуладзе, органы расследуют еще одно дело. На теле 5-летнего брата скончавшейся девочки также были обнаружены повреждения. Когда они были получены, предстоит выяснить экспертизе, которую государственный обвинитель уже назначил. К слову, еще одно дело было заведено в отношении возможного проявления халатности со стороны соцработников. Дело в том, что в январе сразу после несчастного случая стало известно, что девочка незадолго до смерти уже попадала в больницу с травмами. Соцработники, как и правоохранители, знали об этом. Однако девочка по непонятным причинам вновь оказалась в биологической семье, где по закону не должна была находиться. В Минздраве вскоре после этого провели внутреннее расследование, которое завершилось увольнением 4 соцработников и отставкой главы одного из департаментов Агентства социального обслуживания. Между тем, смерть 4-летней девочки подтолкнула самих соцработников начать активную борьбу за изменения. Они утверждают, что с теми крайне ограниченными ресурсами, которыми они обладают на сегодняшний день, соцработники физически не могут справляться со своими обязанностями должным образом. 25 марта они начали забастовку, которую накануне, 2 апреля, решили прекратить. Почему, рассказывает Кэти Хуцишвили, участница движения «Соцработники за системные изменения». В основном по двум причинам. Во-первых, это был 8-й день забастовки. Несмотря на то, что в министерстве заявляли, что предоставление услуг гражданам продолжается в обычном режиме, мониторинг омбудсмена показал, что они реагировали только на неотложные случаи. И делали это люди, не имеющие соответствующей специальности, тем самым ставя бенефициаров под угрозу. И второе. Парламент вызвал главу Минздрава и министра финансов в законодательный орган. Депутаты предлагают пересмотреть бюджет, чтобы те требования соцработников, которые в ходе медиации Минздрав не удовлетворил, все-таки были удовлетворены. Встреча министров с депутатами, по словам Кэти Хуцишвили, запланирована на 15 апреля. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 29 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Основатель и художественный руководитель Королевского национального балета Грузии Гела Пацвишвили опроверг информацию ряда СМИ о том, что накануне гастролей в Россию назвал жителей страны оккупантами. Об этом сказал он, заявил в беседе с корреспондентом ТАСС. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Пацвишвили перед выступлением в Москве, которое должно состояться в Кремлевском дворце 10 апреля, заявил, что выступать балет будет не просто так, а чтобы своим выступлением показать оккупантам, что они могут. Министр культуры России Владимир Мединский дал поручение проверить информацию о высказывании руководителя грузинского коллектива. Планируется, что Королевский национальный балет Грузии даст 12 концертов в России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. В Ингушетии проходят обыски у активистов протестных акций. Четверых уже задержали, сообщил МБХ «Медиа» бывший пресс-секретарь главы республики Калуй Ахильгов. Улица возле здания суда, где, как считает Ахильгов, их сегодня отправят под арест, перекрыта. Цитата: «Там стоят Уралы, чтобы разогнать людей в случае чего». Также обыски проходят у муфтия Ингушетии Сыхамхоева. При этом другие организаторы протеста и лидеры общественного мнения, в частности, глава совета ТЭЙПа в Ингушетии Малсак Ужахов, не выходят на связь, сообщил руководитель местного отделения партии «Яблоко» Руслан Муцольгов. Точная причина обысков неизвестна, но Муцольгов связывает их с уголовным делом о применении насилия в отношении представителей власти во время митинга в Магасе против соглашения о границе с Чечней. Международная правозащитная организация Human Rights Watch осудила повторный арест в Азербайджане активиста гражданского движения НИДА Байрама Мамедова спустя две недели после выхода из тюрьмы, информирует агентство Туран. Цитата: «Он отбывал 10-летний срок с мая 2016 года по фиктивному обвинению в хранении наркотиков после написания сатирических граффити на памятнике экс-президенту Азербайджана. Он был освобожден 16 марта 2019 года по помилованию. За день до повторного ареста Мамедов дал интервью местному интернет-изданию с критикой власти, отмечается в заявлении Human Rights Watch. 16 марта президент страны подписал указ о помиловании нескольких сотен заключенных, в том числе 51 человека, которых местные правозащитники считают политзаключенными, включая Мамедова. Новое задержание Мамедова бросает тень на предыдущее освобождение политзаключенных в Азербайджане. По количеству заключенных Грузия находится на втором месте среди европейских стран, говорится в исследовании, которое опубликовал Совет Европы. По данным за 2018 год, в стране более 9 тысяч заключенных, включая тех, кто ожидает решения суда, информирует Грузия онлайн. Согласно отчету, первое место занимает Россия, где на 100 тысяч населения приходится 418 заключенных. За ней следует Грузия 252 и Азербайджан 235 заключенных. В первой пятерке также Литва и Молдова. Самый низкий показатель в Норвегии 65 заключенных на 100 тысяч населения. Кроме того, в отчете говорится, что в 2016 и 2017 годах в Европе количество заключенных сократилось на 6,6%. Это означает, что в среднем на 100 тысяч населения уже приходится 102,5 заключенных. Что касается стран, где случаи лишения свободы сократились более всего, на первом месте Румыния, где этот показатель составляет 16%.
С региональными новостями вас ознакомила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Михаил Саакашвили предлагал Владимиру Путину отказ от вступления в НАТО в обмен на восстановление территориальной целостности Грузии. Откровение, прозвучавшее в документальном фильме «Миша», показанном телекомпанией «Рустави-2», сам бывший президент подтвердил в пространном интервью гендиректору оппозиционного канала Ники Гварамия. Что думает опальный политик о недавнем прошлом и настоящем Грузии, а также о перспективах отношений с Россией и своем собственном будущем в материале Владимира Унанянца.
Главная ценность для Михаила Саакашвили не НАТО, а территории. Третий президент Грузии поделился подробностями диалога с Москвой в преддверии войны августа 2008 года. Откровения бывшего лидера прозвучали в документальном фильме «Миша», снятом телекомпанией «Рустави-2». По словам политика, он лично предлагал российскому руководству такой сценарий.
Ту территорию смог
Если вы вернете нам территории, я от всего откажусь, в том числе от НАТО. В начале 2008 года я прямо сказал, что отказываюсь даже от НАТО. Вы только верните территории, чтобы установился мир.
Сам факт подобного предложения не мог не вызвать вопросов сегодняшней Грузии, очевидно, предвосхищая критику в адрес бывшего лидера нации, гендиректор телекомпании «Рустави-2» Ника Гварамя в ходе интервью, вышедшего прямо перед премьерой документальной ленты, дал возможность Михаилу Николаевичу объясниться.
Для меня самое главное – моя страна. Мы получили наследство, которое получили. Тогда здесь стояли русские базы, и выдворить их из Грузии было практически невозможно. Тогда как раз решался вопрос признания Косово, и Путин имел зуб на Запад. Именно поэтому мы выдвинули такое предложение.
Заявил Саакашвили. Впрочем, предложение Москве показалось неинтересным, утверждает Михаил Николаевич. По мнению экс-президента, причиной было то, что в Кремле уже готовились к войне.
Грузия была слишком успешной для них. На их заднем дворе вдруг выросло что-то такое, где не было коррупции, где без всяких нефти и газа мы строили города, куда был устремлен взор всего мира. Приезжал президент США и танцевал. Кого крутили на CNN. Были красивые картинки и так далее. Нам не простили успеха в российском огороде.
На уточняющий вопрос, какая судьба в случае согласия Москвы ждала бы Южную Осетию, Михаил Николаевич подчеркнул, что процесс мирной реинтеграции региона был предопределен.
Что касается Цхинвали, там было ясно, что потихоньку его заберем. Даже не потихоньку, там все двигалось стремительными темпами. Наши мирные инициативы, то, что мы делали, медицинские услуги, экономика, дискотеки. Как говорил шведский министр иностранных дел Карл Бильд, дискотечная дипломатия. Смысл был в том, чтобы примириться. Мы примирились с Димой Санакоевым. Это те люди, которые стреляли в наших солдат. Мы простили все друг другу. Они создали правительство и сказали: вот осетинское правительство, к тому же состоящее из бывших сепаратистов. Все даем, но, естественно, в рамках Грузии.
Все остальное, по утверждению бывшего президента, продукт информационной войны, которую Россия развязала в отношении Грузии параллельно с войной традиционной. Москве, считает Саакашвили, было нужно юридическое оправдание агрессии. И в этом Кремлю существенно подыгрывают нынешние власти Грузии.
Эти сделают следующее. Предъявят нескольким нашим военным обвинения. Окажется, что грузины совершили военные преступления. Ну, там обвинят цхинвальцев, несколько других стран признают их независимость, то есть повторят абсолютно косовский вариант. Задача России, их цель, и это делают с помощью Иванишвили, Цулукьяни, Зурабишвили, не наших военных посадить. Тут главная цель – юридическое признание.
Впрочем, по мнению бывшего президента, нынешним властям во главе с Бедзиной Иванишвили осталось недолго. Политик уверяет, олигарх больше всего боится трех вещей, и среди них его, Саакашвили, возвращение в Грузию.
У этих людей с мистической криминальной ментальностью есть свои фобии. У него невообразимая фобия. Иванишвили опасается, что в банках на Западе заморозят и отнимут у него деньги. Это его кошмарный сон. И другой сон, что Путин окончательно разозлится на него и не только надерет ему уши, но и голову оторвет. И третье, мое возвращение. Он больше всего боится грузинского народа.
Сам Михаил Николаевич народного гнева не боится. По его словам, нельзя сравнивать ситуации, когда у Иванишвили 6 миллиардов, которые тот боится потерять, с его, Саакашвили, 5 пиджаками, из-за которых он был заочно осужден. Свои ошибки бывший президент признает не столь охотно. По делу Гергвлиани Саакашвили занял двоякую позицию. В частности, утверждает, что не вмешивался в работу правоохранительных структур, поздно узнал о деталях и даже порывался уволить Вано Мирабишвили.
Увольнение Вано было ошибкой. Я собирался уволить Вано. Но много людей пришли ко мне и сказали, что сложилась такая-то ситуация, и через 2-3 дня раздумий я взял удар на себя. Дело Гергвлиани потом очень раздули, тогда как вскоре после его убийства этих людей задержали. Дело Гергвлиани было убийством по неосторожности, и этих людей очень скоро поймали. Нашли всех. Это нельзя было сфальсифицировать.
На вопрос же, почему он позже помиловал убийц, Саакашвили ответил, что они были военнослужащими и попали под амнистию после 2008 года. Своей же амнистии перед грузинским народом Саакашвили считает достижения, которых страна достигла под его руководством. И, по его собственным словам, активно работает со многими группами над планом возвращения на родину. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Михаил Саакашвили напомнил о том, что в пору своего президентства был готов отказаться от НАТО ради восстановления территориальной целостности Грузии. Почему он вернулся к этой теме сегодня? Насколько актуален этот вопрос для страны? И насколько Грузия готова решать одну проблему ценой другой? Ответы на эти вопросы за некруглым столом с Вадимом Дубновым ищут два бывших спикера грузинского парламента Нино Бурджанадзе и Давид Усупашвили.
Я хотел поговорить о том признании, которое сделал Михаил Саакашвили в Брюсселе в интервью «Руставе-2», когда он подтвердил, что в начале 2008 года прямо сказал, что отказывается от НАТО, только верните территории, давайте установим мир. Как бы то ни было, почему сейчас и насколько это актуально для сегодняшнего дня?
Вчерашнее выступление Саакашвили было ясным примером того, что он прекрасно понимает, что у него достаточно проблематичная ситуация, и он реально лукавил. Он может сегодня сказать одно, а завтра может сказать совершенно другое. Для внутреннего пользования он, в принципе, делал все для того, чтобы уверить людей, что он изменился, что уже он уже не такой, как бы, Саакашвили, что он против сильной руки, что он, как бы, в случае возвращения к власти предоставит все народу и так далее. Но это, конечно же, сказки. Что касается, как бы, не Грузии, у меня осталось такое впечатление, что он хотел, как бы, и русским подать такой месседж, что вот я уже не такой плохой мальчик, и если я вернусь, не трогайте меня. Сейчас настроения в Грузии достаточно серьезно изменились, и люди понимают, что на сегодняшний день, имея две российские военные базы на территории Грузии и имея ситуацию, когда НАТО все время откладывает наше членство, это что-то совершенно, как бы, нереалистическое для Грузии. Ему нужно было показать этим людям, что для него главное не НАТО, а для него главное Грузия. Я могу одно подтвердить, что он действительно говорил в свое время Путину, что если Россия отдаст Абхазию и Южную Осетию, то мы готовы отказаться от НАТО. Но это, как бы, было не совсем серьезно воспринято со стороны России, потому что сперва верните Абхазию и Южную Осетию, а потом посмотрим. Проблема была в принципе не в том, что сказал Саакашвили, что предложил. Проблема была в том, что Россия ему не доверяла и правильно делала. Это человек недоговороспособный.
Батон Давид, как вы считаете, что мог иметь в виду Саакашвили, когда выдавал этот тезис, и как он сегодня его произносит, как некую реальность из прошлого, или это уже интерпретация самого себя?
Это неправильно говорить и комментировать высказывание человека, для которого ничего святого не существует на земле, кроме власти, и он может завтра что-то другое сказать или что-то другое вспомнить, или что-то забить и так далее. Я не думаю, что он этим заявлением послал какой-то месседж в Москве. Нет, он послал месседж грузинским избирателям, и он, как бы, пытается сохранить популярность и прийти у власти в Тбилиси, или в Киев, или в Зимбабве, где это будет возможно. Он в начале своего правления в Грузии сделал немало хороших реформ, но потом увлекся этим и заболел. Тем заболеванием, которое называется авторитаризм, и стал сильно похож на того, кого он больше всего критиковал, господина Путина. Что касается сущности дела, что случилось? Грузия пошла в НАТО, и из-за этого Россия оккупировала Абхазию и Южную Осетию, или Россия оккупировала Абхазию и Осетию, и из-за этого Грузия должна была найти какую-то систему безопасности. Этот вопрос легкий, если на него посмотреть открытыми глазами, а не через призму Кремля или каких-то политических конъюнктур и так далее. Дело в том, что НАТО для Грузии — это инструмент, а цель — это безопасность Грузии. А когда мы говорим о безопасности Грузии, не имеем в виду целостность и безопасность той Грузии, которую я сейчас вижу на карте передо мной. Тех границ, в которых Грузия была признана всем миром, кроме одного государства. Россия и 2-3 его соратника в океане. Я участвовал в тех процессах, когда в процессе распада Советского Союза случилось то, что случилось. А Грузии не очень хорошо помним, что произошло в Грузии, допустим, в 20-х годах прошлого века. Тогда не было никакого НАТО, никуда Грузия не вступала. Просто Россия пришла и оккупировала страну, которую она признала независимым и целостным год назад или два года тому назад. Я со всей ответственностью заявляю, Не существует такого предложения из России, и никакой лидер, президент или, не знаю, оппозиционный лидер или кто угодно, никогда в жизни не принес Грузии такое слово от Кремля, что да, Грузия свободна, независима, целостна, если только не войдет в НАТО.
Перед нашим разговором я поговорил со своими коллегами из Украины и Молдавии по поводу того, как к таким возможным дилеммам относятся у них. Вот что сказал коллега Ростислав Хотин из украинской службы.
Это ложная дилемма, потому что если идти за этим принципом, то перспективы не будет ни западной интеграции, ни территориальной целостности, потому что Россия ведет себя достойно только с сильным соперником, сильным переговорным партнером. Если будет какая-то слабость и отказ от территориальной целостности, готовность идти на компромиссы какие-то в ущерб своей территориальной целостности, в ущерб национальным интересам, тогда Россия просто не будет уважать этого визави. Поэтому для украинцев европейский выбор, Евросоюз тот же, интеграция в НАТО – это вопрос выживания. Это вопрос безопасности, это вопрос жизни или смерти. Просто Украина не откажется ни от европейской интеграции, потому что выбор уже сделан бесповоротный, ни от интеграции в западные структуры, ни от территориальной целостности.
И давайте послушаем моего коллегу из молдавской службы Раду Беня.
Двухгодичное исследование одного серьезного института в Кишиневе показывает, что 64% граждан Молдовы хотят видеть Приднестровье в составе страны, реинтегрированной частью, и не просто как какой-то статус автономии, как сейчас, о чем сейчас идут определенные переговоры, но как самый обычный район Молдовы. На уровне населения такой вопрос вообще не ставится. И это отражается и на политическом уровне, потому что в Молдове нет ни одного политика, который говорил бы о Приднестровье как о разменной монете в проблематике евроинтеграции. Об этом, кстати, говорил и спикер парламента Адриан Кангу в февральском интервью одному украинскому изданию, которое, к сожалению, было растолковано немного иначе в российской прессе в плане того, что Молдова якобы отказалась бы от Приднестровья, если бы ей предложили вступить в Евросоюз. На самом деле Адриан Канду, как его поняли большинство аналитиков в Кишиневе, он имел в виду, что Молдова не может отказаться от евроинтеграции.
Колбатон Нино, есть такой вопрос в Грузии? Возможен такой выбор?
Нет, вообще такой вопрос для меня и для, уверена, для господина Давида и практически для всех людей, так вопрос вообще не ставится. Или в ходе Южной Осетии, так называемая, или НАТО и Евросоюз, это вообще исключено ставить так вопрос. Я абсолютно вас уверяю, что любой политик, который посмелится даже вслух заикнуться об этой теме, любой такой политик, он просто на ту же секунду закончит свою политическую карьеру. И совершенно излишне говорить о том, что если мы не будем уважать свой территориальный суверенитет над Россией, не будет уважать и так далее. Это не важно. Главное, что для нас самое важное восстановление нашей территориальной целостности, объединение Грузии и как бы восстановление мира и процветания на нашей Руси. В принципе, по оценкам Саакашвили, я практически на 100% согласна с господином Саакашвили. Единственное, я совершенно не могу с ним согласиться, что Саакашвили чем-либо вообще похож на Путина, я вас уверяю. Я знаю и одного, и другого, и никакого сходства между ними нет. Совершенно ни по как бы человеческим качествам, ни по управленческим качествам. Но одно очень важно, вы понимаете, да, действительно... И в историческом плане да, Давид Саакашвили сказал очень многое, которое нужно с вниманием как бы выслушать и со стороны Грузии, и со стороны России. Да, действительно, были в истории такие моменты, которые для нас очень болезненны. Но мы не можем быть заложниками истории. Я неоднократно говорила, что у нас были намного тяжелые факты в истории отношений между Грузией и Турцией. Были ужасные исторические факты и годы отношений между Германией и Советским Союзом. Но эти страны, они смогли как бы перешагнуть это. Да, было время, когда для безопасности Грузии НАТО действительно было единственным гарантом. Но я считаю, что сегодня это радикально изменилось после августа 2008 года. Я никогда не говорила о том, что мы должны абсолютно прекратить наши отношения с НАТО, тем более с Евросоюзом. Евросоюз является для меня
по-прежнему серьезным приоритетом. Мы должны сотрудничать с НАТО, но постоянно вести натовские учения на границе у России, постоянно говорить о том, что мы будем на нашей территории как размещать или натовские базы, или ракеты, противоракетные системы противоракетной обороны, это ни к чему хорошему не приводит. И еще один вопрос. Когда говорится о том, вот Давид сказал о том, что никакого ответа со стороны России не было относительно возвращения Абхазии и Южной Осетии. А мы говорили с Россией. Вот власть господина Иванишвили, не говоря уже про Саакашвили, уже 7 лет у власти. И не было ни одного прямого диалога с высшим руководством России. А я встречалась с высшим руководством, начиная с президента. И я знаю, что если мы, грузины, сможем налаживать отношения с абхазами и осетинами, если мы начнем в этом направлении серьезно работать, то пока еще есть шанс, что Россия, в принципе, сыграет в этом позитивную роль. Но, конечно же, здесь одно условие. Да, условие НАТО. Никто не говорит, что мы должны отказаться от своего суверенитета. Никто не говорит, что Грузия не должна быть самостоятельным или Грузия не может иметь тесные контакты с Евросоюзом. Относительно НАТО, да, действительно, есть категоричность такого требования. Я это понимаю, и я пытаюсь найти выход из той ситуации, в которой мы сейчас оказались, считаю, что внеблоковый статус Грузии как раз и был таким выходом. Но, к сожалению, его мало кто поддержал.
То есть все-таки вы готовы разделить эти вопросы и действительно каким-то образом ответить на условия России тем, что все-таки вывести за скобки, как минимум, НАТО?
Нет, НАТО для меня, я неоднократно говорила о том, что на сегодняшнем этапе я, во-первых, абсолютно уверена, что никакое членство в НАТО в Грузии не светит. А если бы нас сегодня приняли в Грузию, это означало бы раздел наших территорий, поскольку на одной части Грузии на двух частях Грузии стояли бы российские войска, а на другой части Грузии стояли бы американские, вернее, натовские войска. Это для меня категорически неприемлемо, потому что я считаю, что в таком случае возможность восстановления территориальной целостности Грузии, объединение Грузии, Абхазии, Южной Осетии, решение конфликтов, шанс для этого сводится к нулю. На моей партии демократическое движение Сирия, единая Грузия. Это всегда было для меня самым важным приоритетом. И демократия, которая, безусловно, связана с западным, особенно с европейским миром, и единая Грузия. Без этих двух я не представляю свою страну.
Батона Давид, Нина Бурджанадзе сказала, что все равно в НАТО пока в ближайшее время Грузию не берут. Но, с другой стороны, говорят, что, в общем, и Абхазия, и Южная Осетия в ближайшее время, похоже, не вернется, а возможность присоединиться к Евросоюзу, к НАТО, выполнить давние чаяния. А страны, в общем, реально, пусть и некоторой ценой. Нет ли здесь чего-то первичного и чего-то вторичного?
Во-первых, я хочу сообщить ваших радиослушателей, что я знаю, госпожа Бурджанадзе думает, что я искренне заблуждаюсь, когда я говорю, что она искренне заблуждается в том, что единственное, чего не хватает в урегулировании грузино-российских отношений, это добрая воля из Тбилиси. Это глубокое заблуждение, и об этом говорят конкретные факты. Грузия постучала на двери НАТО в 1999 году, когда президент Шеварднадзе, команда которого тогда состояли и госпожа Бурджанадзе, и господин Саакашвили, объявил о желании Грузии стать членом НАТО 1999 года. Что происходило в Абхазии и Южной Осетии? Все должны это помнить. До августа 2008 года что происходило и так далее. Это глубокое заблуждение думать о том, что между Грузией и Россией стоит интересы НАТО и люди у власти, которые следуют интересами НАТО, а не интересами Грузии. Членство Грузии в НАТО, это приходится ожидать через год или, может, через 3 года и так далее. Но процесс сотрудничества с НАТО, этот процесс обеспечивает то, что Грузия до сих пор существует, даже после оккупации 20% его территории. Поэтому этот процесс сохраняет шанс для Грузии стать независимой полностью, обеспечить свою безопасность полностью, включая Абхазию и Южные Осетии, экономическое развитие и так далее, хотя бы в будущем. Если мы откажемся от этого, от сближения с НАТО и от процесса сотрудничества с Евросоюзом и от европейской интеграции как таковой, да, мы можем увидеть целую Грузию, но в состав России. Поэтому тут вопрос стоит так. Мы, грузины, готовы сохранить шанс на целостность и независимость хотя бы завтра, или сегодня же будем поднимать руки и признавать какое-то эксклюзивное право России на нашу территорию.
Голос пропал, господин Успаскин.
Да, пропал.
Ни в коем случае не буду говорить как бы за спиной господина Успаскина, просто он действительно нарисовал очень ужасную, жуткую картину для любого грузина, что вот мы станем провинцией России. Нет, я просто единственное хочу сказать, что ни о какой роли провинции России я, например, никогда не буду согласна. И из-за сытости моей страны тоже никогда не буду согласна на то, чтобы отказываться от главных наших завоеваний, принципов, в том числе суверенитета, свободы, демократии и так далее. И могу сказать, что никто от нас этого и не просит. Я хотела бы отказаться от старых стереотипов и надеяться и работать в том направлении, чтобы политика России изменилась по отношению к Грузии.
Гостями мини-круглого стола, который провел мой коллега Вадим Дубнов, были два бывших спикера грузинского парламента, а ныне лидер партии «Демократическое движение «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе и лидер движения «За развитие Грузии» Давид Усупашвили.
Не круглый стол.
И последний материал нашей программы. Статья в шведском издании с призывом к признанию независимости Абхазии вызвала бурную дискуссию в социальных сетях. Кто-то уличает автора в работе на Кремль, а кто-то серьезно подозревает Запад в попытке включить самопровозглашенную республику в состав НАТО. О публикации реакции на нее разных аудиторий рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
«Пора признать Абхазию независимым государством», пишет Джимми Сандберг в шведском издании «Норан». С таким громким заявлением выступил на днях этот шведский журналист. Не скажу, что впервые за четверть века на Западе прозвучало такое мнение. Достаточно вспомнить двоих американских конгрессменов, ставивших данный вопрос еще до признания независимости Абхазии и Южной Осетии Россией. Точно так же не стоит, разумеется, преувеличивать значение появившейся публикации и предполагать, что она может поменять позицию Евросоюза и правительства Швеции, к коим обращается ее автор. Но, во-первых, как говорится, вода камень точит, во-вторых, в любом случае не безинтересно рассмотреть аргументы автора и отклики на публикацию, размещенную на русском языке в ИНО-СМИ. В абхазском интернет-сообществе реакция на публикацию, появившуюся в соцсети Facebook, была, конечно, однотипно позитивной. При этом один комментарий прозвучал с явной грустинкой «Глаз вопиющего в пустыне». Что касается комментариев непосредственно в ИНО-СМИ, вполне возможно не только от россиян, то там был гораздо больший разброс мнений. Одобрительно ироничные «Ну да, до вас только дошло», конец цитаты. «Вот она, Полтава, когда результат дала, 310 лет созревали мозгом и, наконец, додумались», конец цитаты. Подозревающие, вот ведь гибридные агенты Кремля, расплодились по всей Европе, даже в Швецию попали, конец цитаты. Но вернемся к самой статье Сандберга. Автор высказывает недоумение тем, что ни Швеция, ни Евросоюз до сих пор не признали Абхазию. Поддерживают мнение журналиста известные шведские эксперты в области права Уве Бринг и Саид Махмуди. Эти юристы, которых цитирует Сандберг, считают, что правовые критерии декларации независимости Абхазии выполнены, и Россия не нарушала международные народного права, признав Абхазию независимым государством. В частности, Саид Махмуди считает, правовое положение Абхазии имеет под собой намного более прочные основания, чем правовое положение Косово. Отказ Запада признать Абхазию мешает стране полностью реализовать свой потенциал, не позволяя ей при разных обстоятельствах выступать на международной арене. Конец цитаты. Не могу не согласиться с мнением этого юриста, однако относительно его сравнения с Косовом, и Косово, и Южная Осетия, и Нагорный Карабах, и ряд других конфликтных зон – это, по сути, территориальные споры между двумя соседними этносами, имеющими так или иначе свою государственность – сербами и албанцами, грузинами и осетинами, азербайджанцами и армянами. В случае же с абхазами отказ им в независимости лишает права на самоопределение целый народ, пусть и малочисленный. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.